Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Португалии до Украины. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шимов.
Новая жизнь НАТО. Или как Кремль возродил этот военный союз. Умирал ли Североатлантический альянс, пока Россия не начала по собственной инициативе противостояние с ним? Как меняется НАТО сейчас, после начала российского вторжения в Украину? Сохраняется ли внутри НАТО единство? Кто в этом военном союзе сегодня сильный игрок, а кто, можно сказать, аутсайдер? Поставки оружия Украине, как они влияют на перевооружение, собственно, НАТО? Что могло бы случиться с Североатлантическим союзом, если бы ничего этого не было? Закончилось ли расширение НАТО? И почему российского президента Владимира Путина так пугает НАТО, если он постоянно повторяет слова «угрозы для России»? На самом ли деле боятся НАТО в Москве? Именно обо всем этом пойдет речь в нашем новом выпуске. Ярослав, а давайте сравним НАТО сегодня и лет 10-20 назад, когда, ну, по моему мнению, я уже это сказал, он почти этот союз умирал. Есть ли сейчас, особенно в последние месяцы после начала войны в Украине, там новые лидеры, появились ли у них новые идеи и ставит ли сейчас НАТО перед собой какие-то новые цели?
Да, безусловно, появились и ставят, но НАТО действует реактивно, то есть реагирует на ту ситуацию, которая меняется. Она меняется не только после 24 февраля этого года с началом российского вторжения, но с 2014 года с аннексией Крыма и вообще вот обострение ситуации, на которую пошел Кремль. И надо это четко понимать, что после рубежа веков, после 2000 года, когда НАТО накануне этого рубежа веков в 99-м году провело свою последнюю крупную военную операцию до тех пор в Европе, я имею в виду операцию против Югославии в связи с конфликтом в Косово. Сам смысл существования НАТО был на какое-то время немножко утрачен. То есть участие в каких-то миссиях военного характера в разного рода отдаленных регионах мира предусматривалось, но НАТО, что это такое? Североатлантический союз. И в том регионе, в котором НАТО, союз НАТО возник и развивался, там как-то не очень просматривалось, а что ему дальше делать. То есть это общая система безопасности, конечно, стран Европы и Северной Америки, но у любого военного союза, оборонительного или наступательного, НАТО подчеркивает, что это оборонительный союз, всегда должно быть какое-то против кого дружить будем.
Я бы не Косово, Югославию назвал военной операцией, прямо уж так последней. В начало нулевых военная операция в Афганистане против режима тогдашнего талибов, НАТО как раз, собственно, и возглавило ее.
Я уточню. В Европе. В Европе именно в том регионе, где НАТО возник и где он развивался. И именно здесь много возникало вопросов, которые на самом деле не решались. Это был вопрос пресловутый о том, в общую копилку, сколько должны давать Соединенные Штаты, а сколько европейские союзники. Там возник дисбаланс, и он очень долгие годы сохранялся, и Вашингтону это было не по нраву. Но заставить европейские страны, особенно новых членов НАТО, Центральную и Восточную Европу, в общем, небогатых, отдавать 2%, это такая минимальная планка, 2% ВВП на оборону, было сложно, потому что непосредственных угроз не было до поры до времени. И вот потом приходит 2007 год, речь Владимира Путина в Мюнхене знаменитая, где Путин впервые четко говорит о том, что Россия очень недовольна складывающейся системой безопасности и считает себя обиженной, оскорбленной, непонятой. Тут можно по-разному интерпретировать, но, в общем, та система, которая сложилась и в рамках которой бывшие сателлиты Советского Союза стали членами НАТО, а потом и членами ЕС, Россию не устраивает. И дальше идет постепенно, по этапам, мы все хорошо помним, война с Грузией, дальнейшая конфронтация, газовые войны, не горячие, но тем не менее экономически довольно острые, 2009 год, например. Потом постепенно дело приходит к 2014 году, когда происходит аннексия Крыма и начинается украинский конфликт. Я добавлю одно свое личное воспоминание. Я в июне 2014 года был в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО тогдашних. И очень хорошо было видно, насколько там эти люди были обескуражены, и, в общем, у всех в глазах светилось, что ж теперь делать, надо срочно что-то делать, потому что такого обострения они не ожидали. Путин наэлектризовал НАТО, возбудил его к новой жизни.
Уже потом, после 2014 года, особенно в президентство Дональда Трампа в США с 2016 по 2020 годы, мы же помним, как он грозился вообще НАТО покинуть, то есть оставив его без США, то есть фактически этот союз развалить. Почему? Потому что все равно не только Центральная и Восточная Европа, но и западноевропейские государства отчаянно уже, несмотря на возникающую вот эту всю очевидную угрозу, отказывались увеличивать расходы на оборону.
Это очень интересно. На самом деле, два человека, которые относятся к НАТО, один скептически, Трамп, вы совершенно правильно заметили, а другой откровенно враждебно, Путин, сыграли выдающуюся роль в том, что союз НАТО воспрял к новой жизни. Поскольку Трамп давил на европейских союзников, чтобы они увеличивали расходы на оборону, на программы перевооружения и стали больше заботиться о себе в оборонительном плане, а Путин, соответственно, своими действиями привел к тому, что НАТО начало усиливать свой восточный фланг. Это главное направление и главная стратегия, которая характерна для Североатлантического Союза в последние годы по совершенно понятным причинам. То есть НАТО может, я, конечно, немножко преувеличиваю, но в ножки поклониться и Трампу, и Путину. Они ему сильно помогли.
Очень интересно, мне до сих пор самому непонятно, я то ли верю, то ли не верю, почему Кремль, Москва, лично Владимир Владимирович Путин так зациклены на расширении НАТО, на угрозах от НАТО и на всяких вот этих бесконечно повторяющихся каждый день штампах вроде подлетного времени каких-то ракет к России и так далее. Но смотрите, страны Балтии, например, в НАТО давным-давно. И это самое подлетное время раньше Москву не пугало. Так вот, на самом ли деле боятся НАТО в Москве? Или это все, что называется, конфеты исключительно для внутреннего потребления? И никакого страха нет. Есть некие мифы и некие цели, которые надо поставить перед собственным народом, но не перед, я бы сказал, армией России.
Я думаю, что на самом деле здесь все смешано воедино, потому что, если судить по выступлениям, особенно последним, того же Путина, да и других лиц из его окружения, министра обороны Шойгу, например, видно, что на самом деле они и сами верят в то, что говорят. Это не только так, что циничное руководство страны дает какие-то установки, чтобы публика им поверила и вокруг них сплотилась.
Отвлеклась от внутренних проблем России, которых выше крыши.
Совершенно верно. Они сами в это верят. Я процитирую это еще довольно давно, по-моему, вскоре после аннексии Крыма в 2014 или 2015 году. Небезызвестный Глеб Павловский, политолог, бывший сотрудник Путина, потом ставший, так сказать, оппозиционером по своим взглядам, он прокомментировал очередную большую пресс-конференцию Путина очень коротко у себя в Фейсбуке. «Мне страшно. У нас президент телезритель». Конец цитаты. Вот так оно на самом деле и есть. Есть определенная концепция, идеологическая, геополитическая, в рамках которой Россия должна располагать сферой влияния в так называемой Северной Евразии, на постсоветском пространстве. Понятно, что ее можно оценивать как угодно, но такая концепция, она неизбежно приводит к столкновению в Восточной Европе. То есть на территории той же Украины, тех же бывших республик Советского Союза, она неизбежно приводит к конфронтации с западными интеграционными проектами, с НАТО и ЕС. То есть это реальность, которую избрали кремлевские вожди, они так видят роль России в мире, и, соответственно, столкновение с НАТО, оно неизбежное следствие того, как они эту роль толкуют.
Есть интересная цитата, я специально ее подобрал. Она очень коротко характеризует и взгляд многих высших военачальников НАТО на нынешнюю ситуацию после российского вторжения в Украину и на Россию в весьма отдаленной перспективе. Тьерри Буркхарт – это начальник генштаба Франции. Он сейчас сказал, что боевые действия в Украине, безусловно, это европейская война высокой интенсивности. Цитата. Он отметил, что Париж в этом новом мире просто обязан улучшить свои способности быстро развертывать войска и защищаться от новых видов войн, кибер, информационных и так далее. Еще одна цитата. «Интерес европейских стран состоит в том, чтобы ослабить Россию. Звучит вроде бы страшно. Он сказал это во время поездки в Эстонию на прошлой неделе. И сразу вспоминаются и слова министра обороны США Ллойда Остина в этой связи, который также в прошлом месяце заявил, что цель Америки состоит в том, чтобы Россия была настолько ослаблена, он подчеркнул, чтобы у нее больше не было бы возможности вторгнуться в соседнее государство. Но, как всегда есть но, мы всегда говорим в наших разговорах с вами, что всегда есть большое но. В соответствии с вызывающими, честно говоря, смех последние пару месяцев вот этими усилиями президента Франции Эммануэля Макрона по, как он сам выразился, Макрон, поддержанию открытой дипломатической линии с Владимиром Путиным, французский начальник генштаба генерал Бурхард добавил, что ослабление России, конечно, ни в коем случае не означает ее какого-то уничтожения, и что Западу, возможно, а может быть даже безусловно, придется обязательно работать с Россией, чтобы построить будущую глобальную архитектуру безопасности. И также Бурхард еще несколько интересных замечаний сделал, что французская армия извлекла уроки сейчас, которые нужно извлечь. Она одна из сильнейших в мире, безусловно, но у нее последний боевой опыт был ограничен противостоянием с разными партизанами и террористами в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане и так далее. Но вот вообще это такой вот знак того, что война в Украине, возможно, помогла западным союзникам преодолеть, по крайней мере, некоторые разногласия. Бурхард также сказал, что поддерживает обязательно более сильное европейское присутствие и участие в НАТО, о чем давно просили, например, страны Балтии. И он специально там отвечал на вопросы большого ряда западных журналистов, от «Нью-Йорк Таймс» до агентства «Франс Пресс». Он преуменьшил эти опасения, сказав, что призывы Макрона к укреплению собственной обороны Европы вряд ли означают, что он хочет создать какого-то конкурента присутствию НАТО на континенте. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о новой жизни НАТО и о том, как Кремль возродил этот военный союз. Ярослав, ну, в первую очередь, НАТО – это союз государств, в котором три основных страны обладают ядерным оружием, которого в России, ну, судя по официальным заявлениям, боятся гораздо больше, чем то, как в НАТО, может быть, хотя сравнивать сейчас это сложно, боятся того, что Путин применит ядерное оружие. Вот опасно ли оно и почему? Я напомню, вообще у Великобритании и Франции, у США-то его много, его осталось очень мало. После 91 года они стремительно сокращали все свои запасы. Сейчас более 90% ядерных арсеналов мира приходится на долю России и США. Великобритания, Франция, Китай, Израиль, Пакистан, Индия – это совсем чуть-чуть. Еще данные, которые я специально проверил. По состоянию на сентябрь 2016 года, это последние открытые данные, Россия имела 1796 стратегических ядерных боеголовок. Соединенные Штаты 1367. Сейчас у США 1350 ядерных боеголовок на 652 развернутых носителях. Все остальное – это очень мало. К началу 21 века Франция вообще вдвое сократила свой ядерный арсенал. Сейчас у нее всего 384, скажу совсем простыми словами, ядерных бомбы. Да, и всего 60 так называемых вот этих тактических ядерных боезарядов. А Великобритания это вообще ни о чем. У нее, как считается, примерно 225 термоядерных боеголовок, из которых 160-180 всего в боевой готовности. Причем с 98 года единственным компонентом ядерных сил Великобритании, обычно же говорят, ядерная триада, то есть ракеты, бомбардировщики и подлодки. У них всего-навсего 4 атомные подводные лодки типа «Венгард», так называемая это группа «Трайдент». Причем она базируется в Шотландии, в порту, который называется «Фастлейн». Срок службы этих подлодок подошел к концу. Помните, как боялись референдума о независимости Шотландии? Потому что даже были шутки, что тогда уж не Британия, не Англия, да, а Шотландия стала бы ядерной страной. Потому что девать и перебазировать все это некуда. У Лондона точно на это денег нет. Хотя год назад Лондон впервые со времен окончания Холодной войны заявил, что на 40% намерен увеличить число своих ядерных боеголовок. Всего-навсего со 180 до 260 штук. Ну, о какой угрозе здесь можно говорить?
Да, ну, это распространяется и на обычное вооружение. На самом деле, не далее как примерно десятилетия назад, в очень жалком, назовем это так, состоянии находился, например, Бундесвер. Вооруженные силы самой экономически крупной страны Евросоюза и мощной Германии. Там одно время на плаву реально были лишь две подводные лодки у Кригсмарине, у флота военно-морского немецкого.
Причем, уточним, не ядерных. Германия не обладает ядерным оружием.
Нет-нет, просто обычных подводных лодок. Страшно затормозились программы перевооружения Бундесвера. На них регулярно не выделялось достаточно средств. После этого, после 2014 года, когда стало понятно, что нужно больше внимания уделять обороне, довольно резкая критика пошла в немецкой прессе и со стороны специалистов в отношении целой ряда министров обороны, сменявших друг друга от разных партий причем. В том числе и нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая несколько лет занимала эту должность и при которой, ну, скажем, мягко недостаточно делалось для того, чтобы Бундесвер начал программу перевооружения. В общем, проблем было очень много, а в новых странах НАТО, в той самой Центральной и Восточной Европе, проблема была с тем, что они не перевооружались, у них оставались старые советского еще производства виды вооружений.
Я помню, что мы с вами обсуждали как-то еще не только Кригсмарины, но и Люфтваффе, что там самолетов вроде бы много, но в реальности готовых взлететь и воевать всего 4 боевых самолета на какой-то момент у них оставалось. Сейчас ситуация несколько изменилась.
Да, именно так. То есть с перевооружением были колоссальные проблемы у стран НАТО, и сейчас они решаются в общем в пожарном порядке. Олаф Шольц, канцлер Германии, вскоре после нападения России на Украину, выступил с революционной речью, в которой сказал, что не только 2% ВВП наконец-то будет Германия выделять на цели обороны, но что там просто колоссальные по меркам нынешней демократической Германии программы перевооружения будут и за счет каких-то дополнительных фондов сотни миллиардов евро на это будут потрачены. В общем, что называется, проснулись.
А Польша, я помню, заявила 2 недели назад, что до 300 тысяч человек увеличивает численность своей национальной армии. Но что касается Германии, очень заметно и по ней, и по всем остальным государствам, что вот их поставки оружия Украине, они, собственно, влияют на перевооружение и армии. Италии, Германии, Нидерландов, Норвегии, ну, не буду всех перечислять. Они поставляют старые танки «Леопард» один украинцам, но за счет этого как бы освобождают место для производства «Леопард-2». «Мардер» БМП, «Куница» в переводе. То же самое.
Там даже и более сложные цепочки выстраиваются. Недавно тот же Шольц, канцлер, провел переговоры с лидерами нескольких соседних стран, с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, со своим словенским коллегой. И в каждом случае была заключена договоренность о том, что эти страны, Чехия, Словения, Польша, поставляют Украине свои вооружения, в первую очередь танки, сотни танков еще советского производства, это модели Т-72, Т-72М1, М4, которые украинцы могут использовать сразу, потому что у них самих это вооружение еще с советских времен осталось. В свою очередь немцы поставляют этим странам, чехам, словенцам, полякам, свои леопарды, которые тоже уже не самые свежие, но тем не менее это западное вооружение, оно компатибильно, что называется, сопоставимо с другими видами вооружений в НАТО, а сами они разрабатывают и закупают и производят, соответственно, более новые модели. То есть вот таким образом за счет этой цепочки идет перевооружение стран НАТО. О каком количестве оружия идет речь, точно судить нельзя, потому что не все обнародовано. Можно лишь косвенно судить, потому что, например, Польша закупила 250 леопардов у Германии и тут же поставила Украине более 200 танков Т-72. Ну, то есть вот баш на баш, вот так это работает.
Но что тут можно отметить? Что страх, видимо, является самой мощной движущей силой для того, чтобы принять быстро какое-то решение. Видно, сильно же все-таки Владимир Владимирович Путин напугал НАТО, если они так засуетились после ни одного десятилетия бесконечных кофепитий, обсуждений, чесаний в затылке и рассуждений о том, что а денег, в общем-то, все равно у нас нету, на все на это не дадим.
Я бы сказал, что там и другая эмоция возникла. возникла, разозлились. Потому что вот эти месяцы, предшествовавшие вторжению, когда западные лидеры один за другим, и тот же Макрон, и тот же Шольц, и высокопоставленные представители администрации США ездили к Путину, к Лаврову, общались, постоянно им говорили, тот же Лавров чуть ли не со смехом им говорил, что да никто ни на какую Украину нападать не собирается. Потом приходит 24 февраля. Все политики, они тоже люди. Вот чисто по-человечески, как можно относиться потом к нынешнему российскому руководству? Просто как к откровенным наглым обманщикам. Даже если отмести вот всю ситуацию, как выглядит эта война. Они просто своих «дорогих западных партнеров» в кавычках грубо обманули.
В Кремле постоянно говорят о двух угрозах. О подлетном времени, о том, что НАТО готовит тайные или почти явные планы нападения на Россию, и б, что вроде как НАТО нам, чего не было на самом деле, еще при Горбачеве и Ельцине обещали не расширяться, а вот расширяются. Это Кремль себя чувствует обманутой стороной. После начала войны в Украине ведь все заговорили о присоединении к НАТО доселе нейтральных Швеции и Финляндии. Они при Сталине-то к НАТО не присоединились.
Да, это тоже, конечно, потрясает, потому что Владимир Путин говорит о том, что он считает угрозами безопасности России, и при этом его действия ведут к прямо противоположным результатам. Швеция и Финляндия. У Швеции нейтралитет 200-летний. Они последнюю войну вели в 1815 году против Норвегии соседней. А Финляндия, конечно, воевала в 20 веке, дважды воевала с Советским Союзом, и, собственно, ее нейтралитет был вынужден. Он фактически был Советским Союзом навязан как условие того, что Финляндия останется демократической капиталистической страной, а не будет присоединена к соцлагерю. Все время большая часть, все эти десятилетия, большая часть шведского и финского обществ была явно против вступления НАТО. Они считали нейтралитет своей выгодой. В Финляндии уровень поддержки вступления НАТО был еще пару лет назад примерно 25-процентный по опросам. Сейчас полностью все переменилось. Сейчас этот уровень 76%. Изменилось все за 2 месяца. В Швеции цифра чуть ниже, там примерно 55% сейчас поддерживают вступление в НАТО. Но де-факто все близится к тому, что обе эти страны на саммите НАТО в Мадриде в конце июня, скорее всего, подадут официальные заявки на присоединение. Там еще есть какие-то внутренние проблемы. Допустим, в шведской социал-демократии есть крыло, которое все-таки за сохранение нейтралитета, но общая расстановка сил в пользу сторонников НАТО. И понятно почему. Та же Финляндия все время указывает на свою восточную границу 1340 километров, границы с Россией. Теперь эта граница считается потенциальной, так сказать, фронтовой линией. А еще пару лет назад об этом и думать не думали.
То есть совершенно фантастическим образом Кремль устроил собственными руками все то, о чем он постоянно говорил все последние годы, что он этого боится.
Да, и вот это, конечно, потрясает, вот такая недальновидность. В ответ на вот заявление финского и шведского руководства о том, что, скорее всего, в НАТО они пойдут, Дмитрий Медведев, экс-президент, заявил, что Россия тогда разместит в Балтийском регионе ядерное оружие. Ну, она его, конечно, может разместить, но это, в общем, никак радикально не меняет ситуацию, потому что оно у России есть, и Россия всегда, если захочет, она может навестить свои ракеты и на Хельсинки, и на Стокгольм. То есть тут каких-то радикальных перемен в этом смысле не происходит. А вот какие перемены происходят, это с тем, что в тот же Балтийский регион, в страны Балтии, а теперь, видимо, и Финляндию, и Швецию, тоже перебрасываются дополнительные боевые группы НАТО. И, в общем, усиление, как я уже сказал, восточного фланга – это сейчас важнейшая часть стратегии Североатлантического Союза. Чтобы проиллюстрировать тот факт, что вступление Швеции и Финляндии – это, в общем, не такая пустячная, не такая маленькая вещь, я добавлю лишь, что Финляндия при всем своем крайне небольшом, там, кажется, 6, что ли, миллионов человек населения, она обладает очень крупной армией. Они способны выставить 300 тысяч солдат и с резервистами до 900 тысяч человек. То есть в Финляндии система подготовки резервистов очень давняя, очень отлаженная, с тех самых времен войн с Советским Союзом. А что касается шведов, то у них наиболее крупные военно-морские силы в Балтийском регионе. То есть для НАТО это такой хороший весомый подарок.
То есть у НАТО все-таки появилось и единство, и новые цели, и новые перспективы. Оно возродилось, да, с помощью Кремля, что показалось бы совершенно фантастической вещью, может быть, 10-20 лет назад. Потому что что могло бы случиться с Североатлантическим Союзом, если бы вот ничего бы этого не было? Явно бы он превратился в какое-то аморфное формальное образование, а может быть, со временем и официально свою жизнь закончил.
Ну, к этому делу шло. Либо так, либо есть другой вариант, о котором на самом деле сейчас стали вспоминать. Это вариант 20 с лишним летней давности, когда сразу после прихода, кстати, к власти Владимира Путина, шли ведь разговоры о том, что, может быть, и Россия со временем вступит в НАТО. И когда приезжала тогда еще даже не в роли канцлера, а в роли лидера оппозиции, свежего лидера ХДС Ангела Меркель в Москву встречаться. Это был 2002, кажется, год. Я видел недавно эту видеозапись, и просто как все изменилось за 20 лет. И тогда Путин ей сказал, что, ну, все-таки еще не пришло время, видимо, для России вступить в НАТО, хотя, в общем, и этот вариант рассматривается. Сейчас Путин говорит, что тогда, когда он только пришел к власти и разговаривал с Биллом Клинтоном, тогда дослуживавшим свой второй президентский срок, якобы Клинтон очень скептически отнесся к варианту возможного вступления России в НАТО. Сам Клинтон утверждал обратное. Что там на самом деле было, конечно, сложно сказать. Но если поразмышлять о возможности того, что Россия бы вступила в НАТО, это было бы, конечно, совсем другой союз, мощнейший союз в масштабах всего Северного полушария. И задачи у него, конечно, были бы совершенно иные. Но не случилось.
Итак, это был наш «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox, а еще в Яндекс.Мьюзик. Разумеется, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. Ищите везде те социальные сети, те платформы, которые вам доступны в России. Продюсер этого «Атласа» Михаил Касторов, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте и всем мира.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».